Всем привет! Меня зовут Анастасия Забудская, и вы слушаете подкаст Daddy Issues про детско-родительские и, если точнее, про детско-отцовские отношения. Хотя с каждым выпуском мы все больше подтверждаем изначальную гипотезу, что никаких детско-отцовских в вакууме отношений не существует, и все Daddy Issues на самом деле можно свести к особенностям нашего детского опыта, который, несомненно, может откладывать отпечаток на нашей дальнейшей жизни, но ничего специфического, связанного с фигурой отца, мы не находим. Этот выпуск будет похож на четвертый, в котором я говорила про то, как проявляются daddy issues у героев сериала «Эйфория». Перед этим мы говорили вскользь про daddy issues у Шрека, у кого там только их не было, но, по-моему, стоит заполнить очень важный пробел, почему Анастасия Забудская не сделала пока выпуск про Daddy Issues в Гарри Поттере. Иными словами, в произведении, без которого она не может жить, последние 16 лет своей жизни. О боже. Сразу дисклеймер про то, что мы здесь разделяем авторку и само произведение. Не буду комментировать в дальнейшем, если вам это важно. Дисклеймер здесь лежит и полностью от чистого сердца его ставлю. В остальном, это гигантская часть моей жизни. Это незаменимый кусок для моего что внутреннего ребенка, что внутреннего подростка. А я этих внутренних челов очень уважаю, ценю и всячески лелею. Так что, пожалуй, самое время объединиться с вашими внутренними детьми и внутренними подростками, чтобы поговорить про Гарри Поттера. Начну все-таки с места Гарри Поттера, 7 книг, 8 фильмов в моей жизни. Мама читала мне вслух Гарри Поттера, когда мне было 6 лет. Да, тогда еще не все части вышли на русском. Она покупала их на английском и читала мне, переводя на русский. То есть перед ней была книжка английская, и она читала мне параллельно переводя. Привет, мама, если слушаешь этот подкаст. Если я ничего не путаю, «Гарри Поттер и Кубок огня» был первым фильмом, на который я вообще ходила в кино, первым разом, когда я была в кинотеатре. Я не уверена, но точно одним из первых. Может быть, вторым. Возможно, первым были «Хроники Нарнии», первая часть. Я не знаю. Потом уже наверняка знакомая вам история, если вы тоже примерно с того возраста начали погружаться в «Гарри Поттера». Я ходила в кино на последнюю часть 4 раза, купала весь мерч, который только можно было найти в те времена. Сейчас ситуация не сильно поменялась, только тем она отличается, что мерча стало больше, что, как вы понимаете, не помогает моему бюджету. Я этим не горжусь, но, боюсь, мое осознанное потребление заканчивается там, где начинаются какие-то вещи с Гарри Поттером. Мой внутренний ребенок вылезает и говорит: «Нет, Настя, извини, мимо мы не проходим сегодня». Вот такое вот самораскрытие от вашего подкастного психолога, то есть меня. Я это все люблю, я люблю малюсенькие детали. Сегодня будем в них копаться. Надеюсь, это будет интересно. Не очень сомневаюсь в том, что будет интересно для тех, кто тоже имеет со мной вот эту одну клетку мозга. Мозг не так устроен, но тем не менее. Просто смешно, да? Который отвечает за любовь к Гарри Поттеру. Если вы немного из другой сказки, это вам не супер близко, может, вы вообще не читали книги, только фильмы смотрели, и, скорее всего, половину не поняли, потому что я не знаю, как можно там что-то понять без прочтения книг. В общем, наверное, сегодня для вас будет целая куча какой-то новой информации, хотя сразу скажу, что во многом мы будем смотреть на отношения разных героев с их отцами, и не то, чтобы там везде подходит словосочетание «daddy issues». Мы с вами знаем, что она вообще зачастую притянута за уши, но в «Гарри Поттере», пожалуй, это будет особенно так, сразу говорю об этом. Только у одного персонажа прям «daddy issues» налицо. Взяли крохотную паузу, чтобы вы предположили, про кого речь, но скоро узнаем. Так что давайте начинать. Не будем особо хитрить и начнем с самого Гарри. Очевидно, что он не особо помнит своего отца, так как тот погиб, когда Гарри было всего год. Однако, когда он попадает в Хогвартс, он довольно много начинает про него узнавать. Постепенно, совсем с разных сторон. Его бесконечно сравнивают с ним внешне. Он попадает в окружение учителей и просто старших товарищей, вроде родителей его друзей, которые, очевидно, знали Джеймса Поттера, либо с ним учились, либо его учили, либо с ним дружили. И в ходе особенно первых 5 книг Гарри предстоит пройти очень разные этапы в том, чтобы узнавать больше про своего отца, и эта информация зачастую оказывается довольно противоречивой, особенно в 5-й части. Так, например, в начале всей истории можно сказать, что Гарри, в общем-то, идеализирует отца. Например, когда он говорит: «Мой отец был великий человек», хотя на самом деле это мало на чем основанное умозаключение, но тем не менее. В какой-то момент, когда он попадает в воспоминания Снейпа, он сталкивается со стыдом за своего отца, когда оказывается, что тот был таким школьным задирой и вообще-то не отличался бережностью, какими-то гигантскими моральными качествами, которые Гарри мог ему раньше приписывать. В то же время, чего у него не отнять, похоже, он был довольно одаренным волшебником, учитывая, что он смог стать анимагом, он мог вызывать патронуса, он вообще разработал со своими товарищами карту мародеров, что как будто бы уникальное, ни с чем не сравнимое магическое нечто. Они с матерью Гарри очень быстро поженились, буквально сразу после окончания школы, судя по тому, что на момент гибели им было всего 20 с чем-то лет. И мне кажется, здесь встает очень такой важный вопрос, который может возникнуть при чтении, просмотре Гарри Поттера. А чё, собственно, Гарри вырос таким нормальным и относительно, конечно, ментально стабильным, учитывая то, что он рос в доме Дурсли, где никаким воспитанием по классическим книжкам о психологии воспитания детей просто не пахнет, да, совершенно. Помимо того, как они относились к Гарри, что было абсолютно однозначно эмоциональным насилием, так еще и под боком всегда был Дадли, к которому отношение было абсолютно другое, что тоже не супер полезно для формирующейся психики ребенка. И тогда правда, а с какого перепуга вообще Гарри был способен к какой-то дружбе, плюс-минус, может быть, даже надежной привязанности? Это с какого перепуга получилось? Тут можно вспомнить о том, что все-таки довольно серьезная основа для формирования будущей привязанности закладывается еще до того, как ребенок достигает возраста 1 года. И похоже, за это время Гарри успел получить родительскую любовь, заботу, поддержку, и это здорово ему помогло. Несмотря на то, что всего год, по сути, он жил со своими родителями, это, вероятно, был очень важный этап в будущем становлении его личности. Я встречала в одной книжке, может быть, слышали про нее, «Герой книг на приеме у психотерапевта». Такая, достаточно неплохая, но местами очень категоричная, на мой взгляд. С осторожностью бы ее читала. Так вот, там очень симпатичная есть идея о том, что вот это название «Мальчик, который выжил», оно во многом про выживание души и про то, чем Гарри отличался, например, от Волдеморта. Тем, что ему, во-первых, было за что сражаться. Во-вторых, он прошел через миллиард испытаний, причем мы говорим не про конкретные схватки, а про буквально выживание в доме Дурсли для начала. Про ту славу, с которой он столкнулся, попадя в Хогвартс и не очень понимая, что с ней делать. В нем абсолютно нет высокомерия, что, пожалуй, связано как раз с тем, как ему жилось в доме Дурсли, где он всегда был не просто на вторых, но скорее на третьих, десятых, пятидесятых ролях. Он не воспринимает себя как избранного, каким его видят все остальные, собственно. Здесь вспоминается прикольная сцена из 6-го фильма, худшего, кстати, в мире, как вы относитесь к 6-му фильму, это очень плохо. Но дальше мы еще к этому вернемся поподробнее, почему это тихий ужас. Так вот, сцена оттуда, где Гермиона говорит, что вот там девушка в него влюблена, потому что думает, что он избранный, он говорит: ну, я и есть избранный, и она его по голове шлепает учебником за это. Вот, собственно, это единственный раз, когда Гарри как-то признает свою избранность. Очевидно также, что Гарри очень здорово нуждается в надежной фигуре, поддержке кого-то старшего, как и абсолютно любой ребенок и подросток. Мы знаем с первого фильма, что его главное желание — это иметь семью. Он очень ценит то, что он получает от семьи Рона, от семьи Уизли. И на самом деле, если возвращаться к фигуре отца, у разных героев как будто бы был потенциал занять это место. Именно фигура отца, очевидно, не физического отца. И в каком-то смысле это мог быть даже сначала Хагрид, потом Дамблдор, потом самое яркое — это Сириус. Римус, что, кстати, очень жалко, что как будто бы Гарри никогда его таким не рассматривал, больше концентрируясь на Сириусе. И это очень любопытно, потому что, как мы знаем, Сириус довольно здорово был привязан к Джеймсу, будучи его лучшим другом, плюс семья Джеймса приняла его тоже. И как будто бы Сириус здорово видел в Гарри продолжение Джеймса, тоже сцена из фильма, которой, кажется, не было в книге, когда перед смертью Сириус случайно называет его Джеймсом. Утрата Сириуса здорово бьет по Гарри, особенно учитывая, что он еще и винит себя отчасти в его смерти. И, конечно, тот факт, что Сириус, опять же, напрямую ассоциируется с реальным отцом Гарри, тоже привязывает Гарри к нему еще больше. В то же время, говоря про Римуса, мне кажется, что его отношение к Гарри всегда было немного другим, как будто бы он видел в Гарри больше отдельного человека, отдельной личности. Сейчас это на грани с какими-то моими личными взглядами анализ, не знаю, как вам кажется, пишите. Так вот, Римус в большей степени выступает в роли наставника для Гарри в третьей части. Он в каком-то смысле выступает для него в роли психотерапевта с его шоколадками, с его долгими разговорами с Гарри. Это то, что немного отличается отношение Гарри с Сириусом. Для меня вот эта динамика Римуса и Гарри очень теплая. И здесь, конечно же, пометка, сцена, которой не было в фильме, сцена из седьмой части, где Римус предлагает Гарри отправиться с ним в путешествие на тему крестражей. Ну, сам Римус не знает, на какую тему путешествия. Ну, в общем, он хочет бросить свою семью в виде своего ребенка, новорожденного и жены, для того, чтобы помогать Гарри, что вызывает в Гарри просто невероятный взрыв агрессии и гнева. Для него абсолютно непонятно, как можно оставить своего крохотного ребенка. И он, как, пожалуй, ни на кого другого срывается на Римуса. И, конечно, с одной стороны, это история про его ценности, про ценности Гарри, про его там принципы и взгляды. С другой стороны, конечно же, это его личная история эмоциональных потерь, трудностей, травм. Сразу после этого конфликта с Люпином мы видим, что Рон и Гермиона, которые, очевидно, имеют похожие ценности, не пребывают в большом восторге от того, как Гарри себя повел. Говорят ему, что не следовало называть Люпина трусом, и Гарри начинает мучить совесть, психологически говоря, стыд он испытывает. И что еще важно, вопрос, которым он задается, звучит именно так: одобрил бы Джеймс то, что он сказал Люпину, или рассердился бы на сына, так обошедшегося с его старым другом? Для него Джеймс всегда был чем-то вроде незримой, неприсутствующей опоры в виде вот этой фигуры авторитета, отца поддержки из серии «Что бы сделал Джеймс на моем месте?». И, конечно, как я уже говорила раньше, тот момент, когда он узнает про то, что вот этот образ идеального отца, какого-то комфортного персонажа, на которого он опирается, не во всем был таким идеальным. И еще про этот конфликт между Гарри и Римусом. Довольно любопытно, что когда Люпин говорит, что вот, мол, я пойду с вами, Гарри говорит ему, мол, я думаю, вы просто хотите занять место Сириуса. Ничего, честно говоря, не предвещает, что именно в этом состоит цель. Однако похоже, что у Гарри разворачиваются собственные процессы, связанные с вот этими мужскими фигурами в качестве опоры. Интересно еще, что претенденток на роль фигуры матери, я не люблю эти слова, не так много. По сути, единственный человек, претендующий на эту роль, это Молли Уизли. Она довольно здорово справляется со своей задачей, что, кстати, не очень хорошо влияет на ее собственного сына Рона, про что мы поговорим позже. И все-таки ужасно мило, что Гарри становится, по сути, членом семьи Уизли еще буквально со второй книги, а потом путем отношений с Джинни реально становится членом этой семьи. Кстати, извините, а почему мы не упомянули маме Ишьюс и тот факт, что Джинни является примерно копией, судя по ее описанию, Лили? То есть жена Гарри — это копия его мамы. Окей. Я не знаю, по какой причине Роулинг решила сделать такую параллель. Маме Ишьюс, я не знаю. Все, это не тема моего подкаста, просто фан-факт. И тут, я думаю, здорово двинуться дальше. А нет, погодите, я еще не до конца обосрала шестой фильм, я его ненавижу. Секундочку. Что произошло в голове у людей, которые делали этот фильм, когда они решили показывать развитие отношений Гарри и Джинни? Почему они решили сделать то, что они сделали? Друзья, пожалуйста, если вы не читали книгу, имейте в виду, что отношения Гарри и Джинни развиваются просто на 0%, так как в фильме там нету ничего из того, что там описано. Фильм «Принц полукровка» — это катастрофа. И говоря про следующего персонажа, мы в этом еще больше убедимся. Вот, теперь правда можно двигаться дальше. Ну что, вы угадали раньше, когда я спрашивала, у какого персонажа самые-самые выраженные daddy issues? Это Волдеморт. Он же Волан-де-Морт по-русски, темный лорд, вот тот, кого нельзя называть. Все вот это — чел с гигантскими daddy issues. О чем вы не знаете, если вы не читали книгу, потому что, как мы уже выяснили, принц-полукровка — это дерьмо. Поехали. Чтобы рассуждать об этом, мы должны вспомнить историю Волдеморта еще на этапе, когда он был Томом Редлом. Или не вспомнить, а узнать прямо сейчас, если вы только смотрели этот дерьмовый фильм. Мать Волдеморта, Меропа, происходила из чистокровной, выпендрежной слизеринской семьи. Такой образцово-показательный. Она не отличается ни красотой, ни выдающимися магическими способностями, в то время как ее папа Марвела не отличается ни одним качеством, которым обладает хороший родитель. В семье над ней издеваются, она не знает никакой любви, и она влюбляется в магла, не волшебника, из соседней деревни. Его зовут Том Реддл, а точнее Том Реддл-старший. Она влюблена по уши, это невзаимно, и она не придумывает ничего лучше, чем напоить его любовным зельем, которое, несмотря на ее не очень выдающиеся магические способности, успешно работает. Он влюбляется в нее, женится на ней, они живут вместе, все чудесно, и она ждет ребенка. Видимо, в этот момент она решила, что все, любовь до гроба, и потребности в любовном зелье больше нет, потому что уже все замечательно, не жизнь, а сказка, и она отменяет прием любовного зелья. Звучит, как будто я про антидепрессанты говорю, профессиональная деформация. В общем, она отменяет ему прием, и, к сожалению, не похоже, что план был хорошим, потому что он прозрел и понял, что это не то, чего он когда-либо хотел, и бросает ее. Меропа остается беременной, одна. Ко всему прочему, у нее нет денег, вернуться в свою семью она тоже не может. Все крайне драматично. На этом этапе она свою самую ценную вещь под названием «Медальон Слизерина». Кстати, ее семья, помимо того, что чистокровная и выпендрежная, это еще и наследники Слизерина, на минутку. Так вот, она продает этот медальон, ей за него дают крохотную сумму денег, несмотря на то, что сам по себе этот предмет стоит в гигантское количество раз больше. И затем в магловском приюте она рожает ребенка. Она просит назвать его Том Реддл в честь отца, и так появляется Том Реддл-младший, что, конечно, здорово формирует у него схему покинутости, особенно учитывая, что она тоже умирает практически сразу, как он родился. Маленький Том Реддл остается в приюте до тех пор, как Дамблдор забирает его оттуда в Хогвартс. Это, кстати, в нашем любимом фильме «Принц Полукровка» все-таки показано. Спасибо на этом, да? И, конечно, Том Реддл и впоследствии Волдеморт просто дышит ненавистью к своему отцу. Помимо того, что тот бросил его мать, так еще и он магл. Что очень любопытно, учитывая, что Волдеморт, в общем-то, помешан на чистоте крови. Он смеется над тем, что кто-то считает, что маглы и волшебники могут образовывать союзы, пары, рожать детей. Для него это отвратительно. Что очень интересно, да, учитывая, что он сам полукровка. Примерно после выпуска из Хогвартса он находит своего отца, Тома Реддла-старшего, и убивает его и своих, получается, бабушку и дедушку, родителей Тома Реддла. Никого из них он, по сути, никогда не знал. А идея о мести и о том, чтобы убить его, была в его жизни буквально еще со времен Хогвартса, когда он только узнал, что его отец не был волшебником. Как бы странно это ни звучало, но у Волдеморта внутри сидит очень покинутый, одинокий ребенок, и либо потому, что это невыносимо, либо потому, что он не знает другого способа. Так или иначе, он выбирает такую стратегию максимальной гиперкомпенсации в самом ее ярком и утрированном варианте для того, чтобы защищать эту свою уязвимую, покинутую часть. Поэтому отчасти он так повернут на чистоте крови, поэтому ему так важно создать образ невероятно гигантской фигуры, невероятно сильного волшебника. Он никогда в жизни не знал любви и выбирает компенсировать это властью. Что на самом деле, если так подумать, является довольно классической схемой, классическим сценарием для прописывания злодеев в любых самых разных книгах, фильмах, произведениях. Здесь мы видим очень яркий пример этому. Волдеморт — это правда, олицетворение гиперкомпенсации. Перепрыгнем здесь немного, как бы странно это ни было, с Волдеморта на нашу реальную жизнь, вспомним вообще, что такое гиперкомпенсация. Например, в случае, если человек чувствует, что невозможно никому доверять, что все люди опасны, что если позволить людям как-то быть рядом, то они будут манипулировать, пренебрегать, унижать. Тогда гиперкомпенсация — это жестокое обращение с другими, манипуляции, наоборот, использование других, лишь бы это не случилось с тобой. Если, например, человек чувствует, что он какой-то бракованный, что с ним что-то не так, что он не справляется, что он ни на что не годен, если человек супер уязвим к критику, гиперкомпенсация может выглядеть как стремление выглядеть идеально, что может быть как про внешность, так и про успехи в работе или учебе, в зависимости от контекста. Такой человек может вести себя высокомерно со стороны, может ставить себя выше, всячески это показывать. То есть, опять же, действовать ровно наоборот. Гиперкомпенсация — это про ровно наоборот. Давайте еще один пример, наиболее далекий от Волдеморта. Если человек склонен к такому самопожертвованию, склонен думать, что нужды, потребности других людей важнее, чем его собственные, если он, например, не может позволить себе какие-то неудобства доставлять другим людям, если внутри есть это ощущение очень крепкое, в таком случае человек может вообще не чувствовать своего права замечать свои чувства, потребности, он очень-очень направлен на других. Тогда гиперкомпенсация может выражаться в такой злости на близких, что они не выражают достаточную благодарность, что они для него недостаточно делают, что они не отвечают взаимностью на его проявление заботы, поддержки и на самом деле самопожертвование. Вот так, благодаря главному злодею в Гарри Поттере и его драматичной, но ни разу его не оправдывающей истории, мы можем увидеть что-то в нашей жизни, как проявляется наша защита в виде такого внутреннего гиперкомпенсатора. Волдеморт — это утрированный пример, не сравниваем себя с ним, да, но думаю, что такой ракурс может подсветить какие-то важные части в вашем поведении, в вашей жизни. Еще один кусочек, эпизод, который, мне кажется, важно вспомнить, это финал практически Кубка Огня, что в фильме, что в книге, когда Волдеморт, собственно, возвращается на глазах у Гарри, и там вот этот какой-то хитрый ритуал, какие-то танцы с бубном, типа кровь врага, плоть слуги, и что еще? Кость отца. Он берет ее из могилы, все это дело происходит на кладбище, где похоронен его отец, которого он сам убил, и он говорит примерно следующее, что вот мой отец магл и дурак, как и твоя мама Гарри, и у них у обоих был какой-то свой толк, какая-то польза в их смерти, что вот, мол, Лили, твоя мать, посла тебя, умирая, а я убил своего отца, и вот смотри, какой он вообще-то полезный после того, как он умер, после того, как я его убил, потому что я вот, собственно, взял его кость и из нее возродился, благодаря танцам с бубном каким-то, который там хвост устроил. Вероятно, Волдеморт ни на какой терапии в жизни, ни при каких обстоятельствах и условиях не признал бы, что все это на самом деле про покинутость. Нет, ему здорово помогает его гиперкомпенсация. Она помогает ему достичь того, чего он хотел, власти, того, чтобы его боялись. И говорит о том, что его отец намного полезнее после смерти, потому что можно взять его кость и вернуться к своей власти, к тому, чтобы устрашать окружающих, будь то его собственные слуги или же остальные люди, которые пытаются ему противостоять. Давайте здесь поговорим про еще одного волшебника, родившегося от союза неволшебника и волшебницы. Это Снейп. Какой же фильм, какую же часть мы здесь вспомним, перекрестимся и поплачем, что нашим глазам пришлось смотреть на это дерьмо? Конечно же, «Принц полукровка». В семье его родителей, похоже, тоже не было любви или чего-то, что могло бы помочь ему удовлетворить потребность в привязанности, надежности, безопасности, что очень важно для ребенка. В его воспоминаниях есть диалог, где Лили спрашивает его, как дела у него дома. Он отвечает, мол, нормально. Лили снова спрашивает, ругаются ли его родители. И он отвечает, еще как ругаются, но осталось совсем недолго, и я уеду. Твой отец не любит волшебства? Он ничего особенно не любит. Так что Снейп тоже не знал ни любви, ни безопасности, ни взаимности. И, конечно, худшая сцена в мире, где он называет Лили, которую долго и сильно влюблен, грязнокровкой, что раз и навсегда, по сути, перечеркивает любого рода отношения между ними. Конечно, это очень закономерно, и не хочется это оправдывать, но, по-своему, это не его слова. По сути, это слова места, круга людей, которым он впервые как-то нашел себя, когда начал водиться с будущими пожирателями смерти. смерти, которые учились с ним одновременно в Слизерине, где идея чистоты крови правит и как-то возвышает над другими, хотя, как мы выяснили, он тоже не был чистокровным волшебником. Так что его, так называемый Daddy Issues, это тоже про ощущение, что он не заслуживает любви, тоже про покинутость. И, в общем-то, он тоже ее гиперкомпенсирует. И как Дамблдор в каком фильме? Конечно же, в нашем любимом «Принце полукровки». Ладно, в книге тоже есть этот момент, когда Дамблдор говорит Драко, что когда-то он знал мальчика, который делал сплошные неправильные выборы, подразумевая Тома Редла, то есть Волдеморта. Снейп похож на него. Эта реплика, в общем-то, и к нему применима. Но все же до поры до времени. В какой-то момент он делает выбор, исходя из других ценностей. И, конечно, это одна из самых, наверное, лично для меня, красивых линий в «Гарри Поттере». Стоило ли делать его преподавателем и допускать его к детям? No way. Абсолютно нет. Можно сказать, что он очень озлоблен на весь мир, и что это началось не вчера и не позавчера, а с самого его детства. Буллинг от мародеров тоже не сильно в этом помог. Это не отменяет того, что это худший преподаватель на планете Земля примерно. Так что стратегия защиты в виде гиперкомпенсации — это то, что объединяет его с Волдемортом, но не до конца. И это, на мой взгляд, очень интересная параллель. При этом, немножко возвращаясь назад, не сказала про Волдеморта еще один прикол проявления его гиперкомпенсации. Если помните, то есть если вы читали книгу, да, в фильме мы этого, конечно же, не узнаем, а в какой-то момент Волдеморт хотел устроиться в Хогвартс преподавателем защиты от темных искусств, чего Дамблдор не допустил, потому что все-таки видел в нем угрозу и человека, который делает и продолжает делать неправильные выборы. И что сделал Волдеморт в ответ на это? Конечно же, гиперкомпенсировал всю эту историю, решил, не больно-то и нужно, да идите вы все, и проклял эту должность, в связи с чем на ней не может задерживаться ни один преподаватель дольше, чем на год. По-моему, ужасно любопытная деталь, потому что, если мы вспомним, действительно, в каждой части у нас разный преподаватель защиты от темных искусств. В шестой части, моем любимом «Принце полукровки», это Снейп. Продолжаем рассказывать про слизеринцев и вспомним про, собственно, мальчика, которому Дамблдор предлагает не делать неправильные выборы, как когда-то сделал их Том Реддл, и это Драко. У него очень-очень выражена капитуляция перед отцом. Естественно, все, что он произносит на тему чистоты крови с самой первой части, это все со слов его отца. Мальчик в 11 лет не помешан на чистоте крови, и тем не менее он уже тогда заявляет, что в Хогвартс должны учиться только дети волшебников, он презирает, обзывает людей грязнокровками, в частности Гермиону, и, естественно, это изначально не было про него, что снова его не оправдывает, да, мы тут не этим занимаемся, просто на всякий случай. С самого детства он общается с детьми из таких же чистокровных семей, как его собственная семья Малфоя. Все вокруг него — это бывшие пожиратели смерти и их дети. И интересно, конечно же, что когда он оказывается в Хогвартсе, ему хочется оказаться в одном круге с избранным, с Гарри Поттером. И с этого начинается история бесконечных оскорблений, насмешек от Малфоя и его друзей в сторону тех, кто дорог Гарри. Это Гермиона, это Хагрид, это Рон, это Невилл. В общем, претендентов на роль тех, кого можно потравить, Малфою не составляет большого труда найти. Его любимая легендарная фраза про то, что «мой отец узнает об этом, мой отец с тобой разберется». И в целом его поведение очень напоминает поведение его отца. Такое презрение, опять же, высокомерие, все вот это. Он, правда, является маленькой копией Люциуса. Какая-то глубина персонажа, наверное, начинает быть для нас очевидной в шестой части. То есть какой? Принц полукровка? Ладно, дадим должное. В целом, пожалуй, эта линия более-менее там как-то представлена. Мы все-таки видим душевные терзания, сомнения, внутренние конфликты, которые разворачиваются внутри Драко. Все это связано с тем, что по приказу Волдеморта он должен убить Дамблдора. Он переживает, плачет, говорит, что его убьют, если он этого не сделает, ему страшно. Он продолжает это делать, но тем не менее ему страшно. На этом этапе можно предположить, что его переживания скорее про страх за себя и за семью, чем про какие-то новообразовавшиеся моральные принципы, нежелание убивать, про то, что там убивать нехорошо и неправильно. Я не уверена. Тем не менее, в последней части мы видим, как Малфой, хоть и слабую, но тем не менее попытку предпринимает спасти Гарри, когда Гарри приводят в их поместье. Драко просит узнать, распознать, сказать, Гарри это или нет. Дальше он снова делает всякую ерунду. Потом красивая сцена, как его мать Нарцисса спасает Гарри взамен на то, что Гарри ей дает информацию, жив ли ее драгоценный сыночек. И это вроде как какое-то проявление любви в их семье. В любом случае, была ли возможность у Драко, собственно, сделать какие-то правильные выборы? Скорее всего, нет. Он не видел такого примера, увидел его только, по сути, на 7-м курсе в лице Гарри, когда тот, собственно, несмотря на вражду, его спасает. Так что боюсь, что в каком-то смысле у него как раз выбора было даже меньше, чем у Волдеморта, но где-то он пытается. В общем, без всякой попытки в оправдание, можно сказать, что он в довольно высокой степени жертва обстоятельств. Во многом его судьба в течение всех частей — это не совсем его вина, а результат его детского опыта, воспитания. И, конечно, в магическом мире, в условиях, когда, по сути, он является вместе со своей семьей слугой Волдеморта, существует угроза смерти. В реальности, к счастью, это не так часто встречается, поэтому основная мысль книги здесь, наверное, уместна для нашей жизни, чтобы туда ее перенести. Вообще-то у нас есть выбор, и нас определяет именно он, а не то, кем мы рождены или как мы росли. Фух, все, закончили с этой кампанией. Давайте про кого-то еще поговорим. Мне кажется, можно про Рона. Там совсем не про Daddy Issues, там сильно про Family Issues. Потому что как будто бы не напрямую они с отцом связаны. Но может быть интересно. Самый важный факт — Рон из супермногодетной семьи. У него 5 братьев и 1 сестра. Он младший сын в семье. В условиях, когда его семья, ко всему прочему, не суперобеспеченная, у них не так много ресурсов, чтобы у детей даже были учебники, книги, еще что-то нужное. Они донашивают друг за другом одежду. Мне трудно говорить, хватало ли внимания всем детям в семье. Как-то недостаточно мне информации. И все-таки, конечно, чувство ревности, чувство, что ты хуже, чем старшие братья, особенно учитывая, что как минимум 2 из них, я имею в виду Билла и Чарли, что-то такие добившиеся, крутые, очень самобытные, обособленные, плюс Перси, который такой весь из себя умник, который староста и так далее, именно про успехи в учебе, потом он в министерстве, ну, что не то чтобы что-то хорошее для Рона, но тем не менее. Сам он как будто бы ничем не отличается и ни в чем не выигрывает. И, конечно, вот это чувство дефективности здорово подсвечивается, становится сильнее рядом, собственно, с избранным. Несмотря на то, что Гарри сам себя таким не позиционирует, для Рона все-таки это довольно заметно. И самая яркая история об этом, конечно, в 4-й части, когда они надолго ссорятся из-за того, что Рон думает, что Гарри специально подбросил свое имя в Кубок Огня, чтобы участвовать в турнире 3 волшебников и выпендриваться, и показать, какой он крутой. Он очень уязвим к критике и к любым моментам, когда как-то ярко выражается, что он хуже тех, кто рядом с ним, его друзей. Хотя на самом деле зачастую это больше про его собственное восприятие. Он напрямую говорит, что у него 5 братьев, он 6-й, и, похоже, ему придется делать много, чтобы оказаться лучше, чем они, потому что Билл был лучшим учеником в школе, Чарли играл в квиддич, и вот сейчас у него есть такая очень особенная, прикольная штука в виде всей его темы с магическими существами, в частности, драконами. Фред и Джордж хоть и занимаются не пойми чем, но, тем не менее, их все любят, и они тоже очень такие самобытные. А чего ждут от него? Он не знает, что сделать. Он не уверен в том, что у него получится быть наравне, и, конечно, это соревнование во многом его собственное, а не какое-то реально существующее. И, конечно, совсем не помогает тот факт, что Молли очень заботится о Гарри. Рон ревнует, ему кажется, что лучше бы Гарри был ее сыном. Это его большой страх, большая точка его уязвимости. Это очень болючая часть внутри него. Очень милый момент, как в 5-й части его назначают старостой Гриффиндора, хотя абсолютно все, включая самого Рона, были уверены, что эта должность достанется останется Гарри, но тем не менее именно Рон и Гермиона становятся старостами. Можно предположить, что это было сделано специально. Если я ничего не путаю, Дамблдор такое решение принимал. Он очень много чего боится, и тем по-своему важнее, что так часто он преодолевает свой страх ради друзей и ради того, что для него по-настоящему ценно. Он ценит свою семью, он любит их. Для него это правда важно, и также важна для него дружба. К сожалению, я бы не сказала, что вот это ощущение собственной дефективности как-то прошло у него в течение книг. Пожалуй, оно становилось меньше в каких-то ситуациях, в истории с Квиддичем, его успехом в Квиддиче, с его, опять же, многократным преодолением собственных страхов, с тем, что он уничтожает Крестраж. Мы не видим, что он становится уверенным в себе юношей. Это, правда, очень-очень много раз в одну болевую точку попадавшая такая стрела. И когда это так много раз воспроизводится, конечно, бывает труднее с этим справиться. Это, правда, то, что он испытывал сначала в семье, потом рядом с Гарри в Хогвартсе. И, возможно, моя гипотеза, это то же, что он будет чувствовать в отношениях с Гермионой. Пожелаем Рону справиться со своим внутренним критиком, хоть мы этого и не видим, будем на это надеяться. Итак, последний персонаж на сегодня, про отца которого мы толком ничего не знаем и не можем никаким образом говорить про его daddy issues, но это одна из таких важных, условно второстепенных семейных историй. Давайте не будем ее обходить стороной. И это Дамблдор и семья Дамблдоров. Мне нравится, что Дамблдор, как мы узнаем ближе к концу, вместе с Гарри, находясь в шоке с этого в седьмой части, это не очень плоская фигура такого мудреца Мерлина-старца в каких-то странных одеждах и с какими-то своими странными приколами. Все-таки нет. Он довольно рано в каком-то смысле потерял отца после того, как того отправили в Азкабан за насилие над магловскими детьми, которые издевались над сестрой Дамблдора Арианой. Ариана была больна, и после смерти матери Дамблдора, по сути, ответственность за нее легла на плечи старших братьев, то есть Дамблдора и Аберфорд. Не буду вдаваться в подробности, потому что, мне кажется, это довольно известная история. В фильме как-то более-менее она звучала. В общем, история в том, что Ариана умерла. Не очень понятно вследствие чьего заклятия. То ли это был Гриндевальд, то ли это был Аберфорд, то ли это был сам Альбус. Тем не менее, вина за ее смерть, за то, что он в целом не уделял ей внимания, это то, что сопровождало его в течение всей его долгой жизни. Другое событие, потенциально повлиявшее на то, чтобы это чувство вины только усилилось, это тот факт, что Дамблдор, по сути, привел Тома Реддла, Волдеморта, в волшебный мир, в Хогвартс, и положил начало множеству смертей и насилия, которое породил Волдеморт и его последователи. Дамблдор очень одаренный волшебник, и в то же время он абсолютно не идеален, и думаю, что это очень важно, потому что иначе вот эта, правда, старческая фигура — это какая-то такая карикатурная, утрированная история, и мне нравится, что мы от нее избавляемся по ходу прочтения книг, просмотра фильмов. Он адски бесит своей полной неспособностью к коммуникации. Вероятно, вследствие чувства вины и кучи других трудновыносимых для него чувств, эмоций, он не врет, но знатно не договаривает. И, честно говоря, это выбешивает. В какой-то момент это уже выбешивает и Гарри. По-моему, читатель это начинает выбешивать сильно раньше. Для Гарри он становится важной фигурой. Это единственный человек, который не боится произносить имя Волдеморта вслух. Это человек, который, пусть и своими странными танцами с бубном, но дает Гарри информацию о нем самом, о его прошлом, о его роли. Ладно, мягко говоря, не до конца, но все же. От Дамблдора мы слышим ключевые цитаты, отражающие главные идеи книги. И, конечно, он в первую очередь выносит на такой очевидный первый план идею выбора, и особенно выбора между легким и правильным. Опять же, вспоминаем то, что он говорит Драко, про то, что есть люди, которые делают сплошные неправильные выборы, и ты можешь не становиться одним из них. И, пожалуй, он и учит Гарри этому. тему, что выборы не всегда в сторону того, что легко. И интересно, как Гарри в течение всей последней части, по сути, принимает постепенно тот факт, что Дамблдор не идеален, что у него есть куча историй, оставшихся тайнами, что в каком-то смысле он, может быть, даже никогда его не знал. Такие идеи его посещают. Параллельно с этим другая мысль про роль любви как движущей силы, как спасительной силы, про то, что жалеть нужно тех живых, кто живет без любви. Все это, правда, мы слышим именно от Дамблдора. И если при этом держать в голове, что все это не просто высокие философские рассуждения и слова старого деда, а что-то, к чему он пришел, в частности, из своей истории, из своей гигантской вины, из тех его мечт, которые никогда не сбудутся. Наверное, он становится более интересным персонажем лично для меня. Но есть одна сюжетная штука, которая для меня все еще не позволяет его понять и простить. Это пятая часть, где он, по сути, всю дорогу избегает Гарри, где он не помогает ему, не успокаивает его, где он только его травмирует в очередной раз. Впоследствии извиняясь за это и говоря, что он видит в нем Волдеморта, и поэтому он его избегал. Для меня это скорее звучит как выбор в пользу легкого, а не правильного. Что есть, то есть. Не будем добавлять масла в огонь вины Альбуса Дамблдора. Ему и так ее хватает. С горкой. Обычно в конце выпусков я отвечаю на вопросы. Сегодня вопросов не будет. Однако я задала в Инстаграме вопрос, как вы думаете, у кого из персонажей Гарри Поттера самые выраженные daddy issues? Знаете, кто победил? С отрывом. Малфой. Драко Малфой. Он победил. Остальных упомянули пока по одному разу. Это Снейп, Гарри и Волдеморт. Я не очень давно создала этот опрос, когда я начала записывать этот выпуск. Это те ответы, которые я получила за час. И на этой ноте я думаю, что пора заканчивать. Спасибо большое, что послушали этот выпуск до конца. Я очень надеюсь, что я не задушнила своей любовью к Гарри Поттеру. Буду рада, если вы ее разделяете. Для вас это тоже что-то важное. И хочу думать, что тогда вам было интересно. И если вы узнали что-то новое, для меня это тоже очень ценно. И не будем забывать, что хотя все это безумно интересно, скорее все вышесказанное полезно, если это можно как-то приложить к себе. Конечно, не к тому, что вот у меня гиперкомпенсация, я теперь Волдеморт, или я перед отцом капитулирую, теперь я Малфой. Это паттерны, способы защиты, уязвимые точки. И если что-то вам откликнулось, это правда может быть началом для ваших собственных изменений и собственного выбора. Мне будет катастрофически интересно получить вашу обратную связь, с чем-то вы согласны или же нет, поэтому пишите мне в запрещенной сети. И хотя я говорю так, не будем забывать один из уроков Гарри Поттера. Страх имени только усиливается. Страх перед его обладателем. И сейчас, когда на многие слова наложено табу, предлагаю помнить про этот урок. Не забудьте поставить оценку на той платформе, где вы слушаете подкаст, если он вам понравился, и написать комментарий. Это задание со звездочкой, но меня это жутко порадует. До встречи!